Эдгар Робинсон. «Жизнь коротка». Она сидела, стараясь ни о чем не думать, пока не пришло время собираться. Неподвижность, казалось, успокаивала, отодвигала все дела куда-то вдаль. Руки не дрожали, и, втирая крем, она рассматривала в зеркале свое безмятежное лицо. Мощная машина вынесла ее из гаража, взмыла в воздух и понеслась на север. Встреча должна состояться во что бы то ни стало. «Десятки человека лет. Бог знает, какая прорва вложенных денег», — думала Дороти. «И все ради получасового разговора. Сколько усилий, сколько чаяний. Может быть, в мировом масштабе и незначительных, но по сравнению с быстротечной беседой нужно быть очень точной, а это все равно, что регулировать давление на пластинку. Лишний грамм, и алмазная игла сломается. Я должна быть тверже алмаза». Вместо того, чтобы смотреть в окно на лежавший внизу Вашингтон, она включила телевизор и жадно впитывала последние известия в надежде услышать какую-нибудь новость, которая могла бы помочь в предстоящем разговоре. Увы, ничего. Пробудилась к жизни машина. «Приземляемся, мадам, приготовьтесь к проверке». Ощутив легкий толчок, она открыла окно, протянула пропуск морскому пехотинцу в голубой форме и не спеша вышла навстречу улыбающемуся мужчине. «Рад тебя видеть, Дороти». «Здравствуй, Филипп. Спасибо, что встретил. Ты сегодня прекрасно выглядишь». Пустые любезности не раздражали ее. Поддержка Фила могла понадобиться, но она подумала. Какое великое множество фраз истерто до бессмысленности столетиями повторений. Впрочем, и эту мысль никак не назовешь свежей. «Он готов принять тебя. Идем». Она с удовольствием расспросила бы о настроении старика, но понимала, что это поставит Фила в затруднительное положение. «Пожалуй, тебе повезло. Сегодня он явно благодушен». Дороти благодарно улыбнулась. Если Фил когда-нибудь отважится на ухаживание, она его не отвергнет. Они шли по широким длинным коридорам с высокими потолками. Здание было построено еще во времена дешевой энергии, но теперь даже в Вашингтоне мало кто мог позволить себе расходовать ее в таких количествах. Интерьер усиливал ощущение простора. Стены были пустыми, и только ковер под ногами, да через каждые 40 метров изысканные по простоте произведения искусства баснословной стоимости, нарушали однообразие обстановки. Идеальная по своей непритязательности белая фарфоровая ваза, по крайней мере тысячелетней давности, на грубой подставке вишневого дерева. Изумительная цветная фотография заснеженной проселочной дороги, выполненная на серебряной фольге. По мере приближения на фотографии менялось время суток. Хрустальный шар метрового радиуса, внутри которого была заключена голограмма танца «Бессмертный Драмон». Так как она перестала выступать до развития голографической техники, это, следовательно, было дорогое компьютерное восстановление. Маленькая гласитовая камера с первой в мире вакуумной скульптурой, легендарным звездным камнем Токугавы. Каждый экспонат этой выставки бесцеремонно вторгался в мысли, требовал внимания и напоминал о могуществе хозяина. Посетить сенатора в его собственном доме значило проникнуться чувством смирения. Дороти понимала, что это сделано умышленно, но не могла превозмочь себя. Это раздражало ее, а ощущение раздраженности, в свою очередь, раздражало еще больше. В конце коридора находился лифт. Филипп ввел ее внутрь и нажал на кнопку, не давая разглядеть этаж. «Желаю удачи, Дороти». «Спасибо, Филипп. Каких тем следует избегать?»
«Не говори с ним о геморрое».
«Мне бы и в голову не пришло». Он улыбнулся.
«Наш уговор об обеде в среду остается в силе».
«Если ты не предпочтешь ужин». Он слегка поклонился и отступил назад. Двери лифта закрылись, и она тут же забыла о существовании Филиппа.
«Создания разумные, неисчислимы. Я клянусь спасти их. Пагубные страсти несметны, я клянусь искоренить их. Правда безгранична, я...» Двери лифта снова открылись, прерывая клятву Бодхисаттвы.
Дороти даже не почувствовала остановки, но догадалась, что опустилась по крайней мере на сотню метров. Комната оказалась просторнее, чем она ожидала. И в этом огромном помещении царило большое механическое кресло. Казалось, оно царило и над тем, кто в нем сидел. Обманчивое впечатление. Невзрачный владелец кресла на самом деле свободно распоряжался не только этим колоссальным домом, но и в значительной степени всей страной. В комнате шла симфония ароматов. Пассаж корицы из детства Булашевского, ее любимое место. Это придало ей смелости. «Добрый день, сенатор!»
«Здравствуйте, мисс Мартин. Счастлив приветствовать вас у себя дома. Прошу простить, не могу подняться».
«Вы так любезны, что согласились принять меня?»
«Человек моего возраста в состоянии по достоинству оценить общество столь очаровательной и умной женщины, как вы».
«Сенатор, когда мы начнем разговор?»
Он нахмурился и приподнял жидкую бровь.
«Не хотелось бы долго заниматься словоблудием. Ваш любезный прием обошелся мне в 3 тщательно построенные услуги и кругленькую сумму денег. Принимаете вы меня с нежеланием? Мне известно о 8 ваших любовницах. Я, по сравнению с любой из них, жалкая измарашка. У нас нет времени, а дело неотложной важности. Может быть, начнем?» Она затаила дыхание. Все, что ей удалось узнать о сенаторе, говорило о правильности такого подхода. Но так ли это?
Застывшее лицо разошлось в улыбке.
«Немедленно. Миссис Мартин, вы мне нравитесь, и это правда. Правда и то, что времени у меня мало.
Чего вы хотите?
Не догадываетесь?»
«Пожалуй, но я терпеть не могу догадок».
«Я категорически возражаю против законопроекта С-896».
«Мне это известно, однако я допускаю, что вы пришли предложить сделку».
Она постаралась скрыть свое удивление. «Какую же? Что дало вам основание так думать?»
«Вы возглавляете очень крупную и влиятельную организацию, не стесненную средствами, но кое-что мне непонятно».
«Что именно?»
«Ваша цель. Ваши аргументы шатки и неубедительны, но вы продолжаете упорствовать. Мне неоднократно доводилось видеть людей, позиции которых казалась нелогичной, однако всякий раз стоило лишь копнуть поглубже, обнаруживалась истинная причина, скрытая логика. Здесь же С-896 явно полезен и выгоден группе, которую, по вашим словам, вы представляете, людям искусства. Вот и задумываешься невольно, какая ваша истинная цель. Допускаю, что вы уступите это дело об авторских правах в обмен на то, чего действительно побаиваетесь».
«Сенатор, я действительно выступаю от имени всех людей искусства и в более широком смысле...» Он скривился.
«От имени всего человечества. Право, миссис Мартин, увольте».
«Знаю, эту фразу вы слышали чересчур часто, да и сами произносили нередко».
Сенатор мрачно усмехнулся.
«Но как раз сейчас это сущая правда. Я уверена, что если С-896 будет принят, человечество ожидает тяжелое потрясение».
Он поднял тонкую высохшую руку и оттянул нижнюю губу.
«Теперь, уточнив вашу позицию, я смогу сэкономить для вас немало денег, завершив встречу и вернув соответствующую часть суммы за неиспользованные минуты аудиенции».
У нее словно все оборвалось внутри, но голос прозвучал холодно и спокойно. «Не поняв даже скрытую логику наших аргументов?»
«Было бы жестоко и бессмысленно заставлять вас зря тратить время. Видите ли, я не могу вам помочь».
Она хотела закричать, но тут же взяла в себя в руки. «Спокойно, еще не все потеряно», — шептала какая-то частица разума, а другая твердила, что такой человек не бросает на ветер слов «не могу». Но он наверняка ошибается. Может быть, это начало торга? Ни следа внутреннего смятения не выражалось на ее лице. «Сэр, я пришла сюда не для того, чтобы предлагать сделку. Я всего лишь хотела сообщить вам лично, что наша организация собирается сделать денежное пожертвование в размере...»
«Миссис Мартин, пожалуйста, я не могу помочь вам, независимо от размера пожертвования».
«Сэр, это весьма крупная сумма».
«Не сомневаюсь. Не имеет значения».
«Сенатор, почему?»
Она знала, что ей не следовало спрашивать. Он нахмурился.
«Послушайте», — начала она, уже не в силах подавить отчаяние. «К черту деньги! Я не брошу свое дело, не убедившись в полной его безнадежности. Ответить — быстрейший способ выдворить меня из кабинета. Вам известно, что при мне нет записывающих устройств. Скажите!»
Также нахмурившись, он кивнул.
«Что ж, я отказываюсь от вашего пожертвования, потому что уже принял предложение другой стороны.
самый ужасный ее кошмар воплотился. Все кончено.
Паника и напряжение исчезли, замененные скорбью столь великой, что сердце ее чуть не остановилось.
«Слишком поздно. О, Боже, я опоздала».
«Как вы себя чувствуете, миссис Мартин?» — говорил старик, и искреннее участие звучало в его голосе.
Она призвала на помощь все свое самообладание.
«Хорошо, сэр, спасибо. Благодарю вас за прямой ответ».
Она встала и разгладила юбку.
«Из-за...»
«Миссис Мартин?»
«Любезная гости...» «Да?»
«Поделитесь вашими соображениями. Почему я не должен поддерживать С-896?»
Она моргнула.
«Вы только что сказали, что бессмысленно тратить время?»
«Подай я вам хоть малейшую надежду, да. Впрочем, если у вас нет времени, я не буду настаивать, но мне интересно».
«Отвлеченное любопытство?» Он, казалось, выпрямился еще больше.
«Миссис Мартин, я принял решение добиться определенной цели. Это не означает, что мне безразлично, благая эта цель или вредоносная».
Дороти на миг задумалась. «Если я сумею убедить вас, вы меня не благодарите».
«Знаю, знаю, не поблагодарю. Я видел выражение вашего лица минуту назад, и оно напомнило мне одну ночь много лет назад.
Ночь смерти матери. Если ваша скорбь столь же велика,
садитесь».
Она села.
«Скажите, что ужасного в том, что законы, охранявшие авторское право, будут приведены в соответствие с действительностью современной жизни? Обычно я стараюсь выслушивать обе стороны перед тем, как принять пожертвование, но тут дело казалось настолько простым».
«Сенатор, этот законопроект – кошмарное бедствие для всех творческих людей на Земле и за ее пределами».
«О каком бедствии вы говорите?»
«О самой тяжелой психической травме в истории человечества».
Он обвел ее пристальным взглядом и снова нахмурился. «В ваших материалах нет и намека на подобную возможность».
«Это бы только ускорило потрясение. Сейчас даже в нашей организации лишь горстка людей знает правду. Я делюсь с вами, потому что вы попросили и потому что убеждена, что наш разговор никто не записывает, кроме вас. Готова поспорить, что вы сотрете запись».
«Ну-ну», — с сомнением произнес сенатор. «Дайте-ка я устроюсь поудобнее».
Он опустил спинку кресла и потер затекшие ноги. Его глаза были закрыты.
«Продолжайте».
«Вы знаете, сколько лет искусству, сенатор?»
«Я полагаю, оно ровесник человечества».